Сын жаворонка огляделся. Здесь, как и во дворце столицы Панчалов, также имелся свой ухоженный парк, пожалуй, даже более обширный. Вдалеке, между пестрыми клумбами и деревьями с аккуратно подстриженными кронами, виднелась восьмиугольная царская купальня, вознеся вверх колонные коридоры по бокам. Издалека слышался нестройный гомон детворы. Детей в лунной династии было более чем достаточно. Да не сочтут эти слова попыткой навести порчу. Но и просто знатной малышни тоже хватало. Однако даже здесь, неподалеку от парадного крыльца, увлеченно гоняли деревянный мяч пятеро мальчуганов, на первый взгляд от 3 до 6 лет от роду. Понаблюдав за ними некоторое время, Дроно пришел к выводу, что перед ним сыновья Альбиноса, среднего из троицы внуков Грозного. Прийти к такому решению было несложно. Во-первых, вопли нянек и мамок давали обильную пищу уму, но даже будь Дроно глухим. Поистине царская, сшитая золотом одежда карапузов, которую они драли без пощады и снисхождения, начальственный тон, которым 10 требовали от нянек принести откатившийся далеко мяч. Да и кому еще, кроме будущих царей-кшатриев, позволят с воплями скакать горными козлятами перед парадным крыльцом Хастинапурского дворца? Кроме всего прочего, 5 огольцов явно были братьями. Они мало походили друг на друга лицом и телосложением, но крылось в их облике тайное неуловимое сходство. В своих странствиях Дроно слышал краем уха, что Альбинос проклят антилопой, которую убил во время соития. Оттого внук Грозного не может иметь потомства, а все его сыновья, дети обеих жен Альбиноса, от разных богов. Но, будучи лишен любопытства, Дроно не прислушивался к сплетням и сейчас втайне пожалел об этом, удивляясь самому себе. Все-таки интересно узнать, кто из небожителей приложил, ну, скажем, руку к рождению каждого мальчишки. Родившись в Вайкунтхе, под присмотром опекуна Дроно спокойно относился к детям богов, тем паче, что проверить чье бы то ни было отцовство — дело безнадежное. Брахман из ларца вздохнул и пригляделся к ребятишкам повнимательнее. Старший строгий мальчик с неожиданно мягким безвольным подбородком верховодил над братьями, пытаясь направить игру в правильное с его точки зрения русло. Иногда ему это даже удавалось, но двое братьев помладше все время мешали старшему. Эта неугомонная парочка вызывала интерес своей абсолютной противоположностью. Первый, горластый крепыш с туповато-радостным выражением на щекастой рожице, он все время упрямо ломился к мячу весенним носорогом, сметая других игроков. Зато второй, гибкий, как тростниковый кот, ловкач лет 4,5, успевал в последний момент выхватить мяч из-под носа у крепыша и других братьев. Крепыш набычился, сопел и принимался неутомимо гоняться за соперником, явно намереваясь оттузить обидчика на славу. Зато два совершенно одинаковых близнеца, 3-летки, зачарованно смотрели в рот старшему, ловя каждое его слово, и пытались все делать так, как он говорит, что вносило в игру еще большую сумятицу. Слушая крики нянек, Дроно вскоре узнал имена всех 5. Старшего звали Юдхиштхирой, что на благородном языке означало «крепкий в битве». Дроно же про себя решил именовать его царем справедливости. Крепыш Драчун носил имя Пхима, то есть страшный. Вполне оправдывая этот смысл, ловкий подвижный мальчуган звался Серебряным Арджуной, а близнецы — Накулой и Сахадевой, соответственно, единственным и ровесником богов. Братья с радостными криками перебрасывались мечом, стремясь каждый завладеть раскрашенным деревянным шаром. Еще им надо было попасть в большой щит, покрытый киноварью и укрепленный на ближайшем дереве, но пока Дрона наблюдал за детьми, это удалось только Арджуне, да и то всего один раз. Брахман из ларца уже и думать забыл о причинах задержки Крипы, о том, что сейчас он должен будет предстать перед Гангией Грозным, фактическим и многолетним правителем Хастинапура, о предстоящей встрече с женщиной, которую он назовет супругой и наденет ей на шею брачную гирлянду. Дрона наблюдал за игрой детей, и новое, совершенно незнакомое чувство медленно зарождалось в его душе. Сколько их, оказывается, этих человеческих чувств? Капли в море, листья в кроне. Дрона не уставал поражаться новому, что постоянно открывал в себе. Разбираться в велениях сердца было едва ли неинтереснее, чем сражаться с Парашурамой в начале безначалья. Вот и сейчас вид играющих ребятишек камнем упал в омут души, и теплые, щемящие волны разбежались по поверхности. Ведь у него, у Дроны, тоже могли бы быть дети, его дети. И дело даже не в угрозе адского закутка Пута, пристанище для грешников, которые не оставили потомства. Дом, семья, тихая пристань, радостный малыш, который подбежит с разбегу, прыгнет на тебя, как мартышка на баньян, повиснет, счастливо смеясь. Все это могло бы быть. Хотя почему могло? Ведь это еще будет у него. В конце концов, он ведь приехал в Хастинапур, чтобы жениться. Жениться на той, кого помнил еще шустрой черноглазой девчушкой. Интересно, какая она сейчас, Крипи, сестра Крипы? Крепыш Пхима, растолкав и опрокинув на траву близнецов, наконец завладел вожделенным мечом. Он размахнулся изо всех сил, намереваясь послать раскрашенный шар в щит-мишень. «Попадет!» — мгновенно оценил Брахман из ларца. Но тут... Вертлявый Арджуна прыгнул к брату, пытаясь выхватить у того мяч, подбил уже разгибавшуюся в броске руку Пхимы, и деревянная игрушка в последний момент изменила траекторию, нырнула в расположенный рядом с деревом колодец. — Мячик! — растерянно выдавил Юдхиштхира. — Мячик! — Я достану! Арджуна с криком устремился к колодцу. Дуры няньки замешкались. Не сразу сообразив, что произошло, а ноги уже сами несли Дрону наперерез бесшабашному мальчишке, следом за которым, отстав, бежали его братья. Арджуна успел раньше. Он с разбегу взлетел на каменный бортик колодца, перегнулся вниз, и в последний момент цепкие пальцы Дрона схватили мальчишку за шиворот, вытаскивая обратно. Вопль негодования вырвался из глотки царевича, и мигом стих. Видимо, хватка брахмана из ларца больше способствовала приличному поведению, чем ласки нянек. Сын жаворонка аккуратно поставил Арджуну на землю перед собой. — Герой! — укоризненно сказал Дрона, рассматривая мальчишку вблизи. Пухлый рот, миндалевидный разрез глаз, брови срослись на переносице, тучами нависая над тонким орлиным носом, и белизна кожи соперничает с белизной кудрей, падающих на плечи. Но самым главным было иное — зрачки Арджуны находились строго на одной линии с ушными отверстиями, что придавало чертам ребенка еле уловимую диковатую странность. Посещая горные храмы, Дрона не раз любовался рельефами на их стенах. Особенно на брахмана из ларца произвела впечатление монументальная композиция летящей Индра во главе сыновей бури. У беловолосого мальчишки было лицо громовержца, четырехлетнего громовержца. «Да, герой!» — гордо выпятил грудь, несостоявшийся спаситель меча. «Герои головой думают?» — сообщил ему Дрона. «Свались ты в колодец! Пришлось бы и мяч, и тебя вытаскивать! Ты хоть плавать-то умеешь?» Брахман из ларца мельком покосился на остальных братьев, которые испуганно сгрудились вокруг. Вроде бы никто из них в колодец лезть не собирался.
И тут заголосила пришедшая в себя нянька.
«Сами боги послали тебя, благородный брахман, лучший из дважды рожденных».
«Цыц!» — грубо цыкнул на женщину насупленный Пхима, и нянька тут же умолкла, явно опасаясь страшного. «Не умею», — с опозданием ответил Арджуна на вопрос брахмана. «Только мячик по-любому доставать пришлось бы. Умею, не умею. Это ведь из-за меня».
«Ой, да забудь ты про свой кругляш, серебряный мой. Я вам сейчас другой принесу с самоцветами». Курицей захлопотала вокруг нянька, но серебряная Арджуна не подумал отступиться.
«Я этот хочу», — упрямо заявил он. «Дядя Брахман, а как нам его достать? Мы, конечно, герои, только маленькие еще». «Так и я не очень большой». Лицо Дроны сложилось в странную гримасу. «Зубами мается сердешный», — про себя посочувствовала нянька. «Но зубная боль была здесь ни при чем. Просто лицо брахмана из ларца пыталось родить улыбку, но не знала, как это делается. Сам Дрона даже не заметил этого». «Надо дедушку Грозного позвать», — заявил рассудительный Юдхиштхира. — «Он большой, он больше всех. Он что хочешь достанет».
— «Думаю, будет лишним беспокоить прадедушку Грозного из-за таких пустяков», — неумело подмигнул детям Дрона.
— «Что, мы сами не справимся? Грош тогда цена искусству кшатрия, грош цена и брахманской науке. Смотрите, герои!» Он быстро огляделся по сторонам и одним движением выдернул из рыхлой земли пучок травы с узкими, но длинными и плотными стеблями. Дети и нянька, как завороженные, следили за действиями удивительного брахмана. Брахман из ларца мельком глянул в жерло полупустого колодца, увидел плававший внизу у дальней стенки мяч, прикинул на глаз расстояние, и мантра скороговорка молнии сорвалась с губ сына жаворонка. Правая рука Дрона легко взмыла над головой, и первая травинка на лету, превращаясь в дротик, с шелообразным наконечником пхинти-пала устремилась в колодец. Нянька тихо охнула и заскулила по собачьи, пятясь назад, но ни сын жаворонка, ни дети не обратили внимания на испуганную женщину. Вслед за первым дротиком в колодец нырнул второй, за ним третий, четвертый. «Ух ты!» — только и смог выговорить восхищенно Арджуна, кусая губы. Шестой и седьмой дротик Дрона всадил в древко предыдущему почти в упор. Обернулся к детям, еще раз подмигнул. «Смотрите, герой!» и жестом факира опустил руку в сырую пустоту. В мгновение ока сноровистые руки Дрона извлекли из колодца необычный составной шест, на конце которого висел деревянный мяч. В дереве глубоко засел наконечник шила первого дротика. «Вот и ваш мяч, герой!» «Здорово!» — честно признался старший Юдхиштхира. — «Спасибо, благородный брахман. А как твое достопочтенное имя?» — «Меня зовут Дрона».
— «Просто Дрона?»
— «Просто Дрона». — «А меня Юдхиштхира, крепкий в битве, сын царевича Панду». А меня Арджуна, серебряный Арджуна, я тоже сын. А я страшный, я самый страшный. Дядя Дрон, а как ты научишь нас?
Научит. Словно дальний гром внезапно раскатился над лужайкой. На то и наставники, чтобы учить, я прав, о бык среди брахманов.
Дрона обернулся. На парадном крыльце меж колонн, сам выглядя скорее колонной, нежели человеком из плоти и крови, стоял чубатый исполин, Ганге Грозный.